Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее и немного дымное утро для ряда российских регионов. Кирилл Гришин, Елена Глещинская в студии. Лен, привет. Всем
привет.
Доброго дня. В Якутии, на Камчатке и в Поволжье полыхают лесные пожары. По информации МЧС и авиалесоохраны, огнем охвачено более 760 тысяч гектаров. Разумеется, цифры меняются. Хуже всего ситуация в республике Саха, Якутия. Более 300 пожаров. Там за сутки удалось потушить только 18 очагов.
Действительно, за эти сутки лесопожарные службы в России потушили 130 природных пожаров на площади более 42 тысяч гектаров. Но этого, конечно, недостаточно, потому что они и возникают все новые и новые. В Якутии самая сложная ситуация по стране. Там леса горят на площади более 600 тысяч гектаров, в том числе в отдаленных районах. Туда перебрасывают парашютистов-десантников. Сейчас в зоне задымления находится 16 населенных пунктов. Пока, ну, и будем надеяться, никаких ни жертв, ни пострадавших нет. Поселки не горят, вокруг копают траншеи, чтобы не подпустить огонь к жилым домам. Причем, что нужно сказать, что вот, допустим, за те же сутки, когда потушили 18 пожаров в Якутии, их площадь увеличилась более чем на 40 тысяч гектаров одновременно, да. Сейчас в огне находится и уникальный национальный парк Ленские столбы. Самолеты МЧС сбросили на деревья в Якутии около 200 тонн воды, но остановить распространение пламени пока не удается, мешает сухая ветреная погода. Вот что нам рассказала руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия Ксения Рахматуллина. Она говорит, что они готовились к такой ситуации. Она происходит из года в год, примерно в одинаково, может больше, может меньше. И сейчас эвакуация населения пока не планируется.
Авиация МЧС России произведено 85 сбросов и слито 205 тонн воды в Мирнинском районе. За сутки количество пожаров уменьшилось на 3 очага. Площадь природных пожаров увеличилась более чем на 40 тысяч гектар. В июле мы всегда знаем, что у нас на территории республики ежегодно, ввиду наших особенностей климатических регионов, всегда жаркая погода. Пожары, которые происходили в мае-июне, это переход от сельхозпала незаконного, да, неконтролируемого. По ущербу, вот у нас установлено уже 28 лиц, причастных именно к лесным пожарам, причинен более чем на 1 миллиард рублей. 14 уголовных дел возбуждено.
Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Тольятти, там в черте города уже вторые сутки горит лес, все заволокло дымом. И хотя сейчас все очаги возгорания локализованы, на полную ликвидацию пожара потребуется еще полутора суток. Об этом как раз и сообщает мэр города Николай Ренц. Сейчас над городом огромная туча пепла. Огонь прошел через более 150 гектаров и подступил вплотную к домам. Особенное внимание пожарных приковано к санаторию «Лесное» и микрорайону «Порт-поселок». На втором месте в списке регионов, охваченных огнем, это Камчатка. Там горит больше 42 тысяч гектаров леса. В Магаданской области есть экстренное предупреждение. Там прогнозируют сухие грозы и могут быть очаги возгораний. Деревья полыхают на площади свыше 30 тысяч гектаров. Тоже непростая обстановка еще на Чукотке, в Челябинской области.
Следим за поступающей информацией. В любом случае авиалесоохрана и МЧС вместе с региональными властями будут делать все возможное, чтобы минимизировать ущерб от лесных пожаров, которые продолжают бушевать в ряде российских регионов. Почти 2 триллиона в воздух в проекте Минпромторга. Выпуск за эти деньги 735 отечественных самолетов и разработка 5 типов вертолетов.
Речь идет о плане, который называется «Создание линейки конкурентоспособной продукции авиационной промышленности». Его подготовил Минпромторг. 1 триллион 800 тысяч рублей.
Миллиардов.
Да, миллиардов. 1 триллион 800 миллиардов рублей. И к 2030 году как раз выпустят вот то, что количество, которое ты сказала, 735 гражданских воздушных судов, в частности, Ил-114, МС-21 и Байкал. Еще в планах сухой суперджет 100, Л-410 и 5 типов вертолетов. Пока не уточняется, сколько каких типов будет произведено. Предполагают, что вот такой вот план доведет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий до 80-90%. Интересно, знаете, вот сколько на сегодняшний момент загрузка, mm-hmm. почему вот такую большую сумму стараются потратить. Основную массу средств, почти 1,5 триллиона рублей, по замыслу Минпромторга, должен предоставить фонд национального благосостояния, а из бюджета всего 244 миллиарда рублей. Ну, то есть разница действительно большая, хотя вот по положению, по бюджетному кодексу, наоборот, должно быть больше из бюджета, а меньше из фонда национального благосостояния. Ну и ожидают, что поступление от налогов и сборов будет до конца периода 450 миллиардов рублей. Но эксперты считают, что такие объемы производства могут и не найти спрос на рынке, проект слишком амбициозным, тем более еще непонятно, что будет с отраслью, вот как она будет выходить из пандемии. Есть мнение управляющего директора журнала «Авиатранспортное обозрение» Максима Пядушкина.
Вопрос выбора между российским и нероссийским, да, он там довольно много факторов действует. Там действует цена, да, действует возможность, там можно это взять в лизинг. Там какова будет его остаточная стоимость после этого, после срока лизинга, есть ли провайдеры, техническое обслуживание. Это довольно большой комплекс проблем, и пока вот эта система не будет построена под каждый тип, то, разумеется, западная техника будет довольно сложно конкурировать. Ну, понятно, что программа Минпромторга, она рассчитана как бы в долгую, да, то есть вот именно сейчас для вывода каких-то новых моделей он не очень хорош. Ну, все понимают, да, пандемия, куча самолетов стоит в мире. То есть самолет можно найти без проблем за границей довольно дешево. Новая модель – это всегда определенные риски, в том числе технические. Поэтому, ну, будет сложно.
Как правильно говорит Максим Пядушкин, действительно сейчас и со стороны Боинг идет определенный демпинг, он снижает цены, чтобы восстановить свой портфель заказов, связанных с проблемами с моделью 737, которые постоянно бывают, и вот у них действительно снижаются заказы. Как будет в этом случае, на что рассчитывать отечественные производители самолетов? Ну, возможно, на таких постоянных покупателей, которыми являются там Северная Корея, Иран, Куба, Венесуэла, Белоруссия, но скорее всего, этого недостаточно, чтобы вот такие объемы производства были оправданы.
Ты говоришь об МС-21, магистральный самолет 21 века.
Да.
Да. И обозначаешь его перспективы. Но, разумеется, это конкурентная борьба, это переговорная история. Но выпускать и планировать к запуску вот эту большую программу, разумеется, без предварительных переговоров, наверное, было бы неосмотрительно. Если их будут выпускать, а мы с тобой сейчас обсуждаем паспорт проекта, то есть еще, ну, назовем простым языком, наметки Минпромторга, да?
Стратегию.
Стратегию, наметки. Угу. Ну, это все предварительные истории. То надо понимать, что наверняка должны быть какие-то контакты по поводу контрактов.
Тем более есть другие страны, которые тоже выходят на этот рынок и конкурируют. Это, допустим, Китай, который занимает ведущие позиции и теснит ту же США с этих позиций. Ну и надо, конечно, понимать, да, действительно, кто будет покупать, тем более, что мы знаем, что были какие-то проблемы, что некоторые страны, которые ранее покупали, например, как страны Балтии, да, они отказываются от покупок самолетов российского производства, то должны быть какие-то новые, другие рынки и другие страны, которые займут эту нишу.
На основе, конечно же, фундаментального, документально закрепленного интереса.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Идем далее. Все плохо. Бизнес оптимизма не проявляет. Россия и Япония заняли по этому показателю последние места.
А лучше всего дела обстоят в Китае и США. А российский бизнес оказался на нижних строчках странового рейтинга по уровню оптимизма. Это по исследованию Grant Thornton. Ну, ты знаешь, во всяком случае, относительно перспектив национальной экономики российский бизнес немного вырос по сравнению с прошлогодней весной. Ну, мне кажется, тут во всех странах немного вырос оптимизм, потому что когда это было все плохо, и было все плохо и в России, и в других странах.
И настроение руководителей, да,
естественно, да. Вот... То есть мы должны сразу понимать, что то, о чем мы говорим, это показатели субъективные и совершенно относительные. Относительно, допустим, прошлого года это сравнивается, когда было плохо, и относительно других стран, и не только относительно вот этих вот показателей, а еще это показатель этот относительного роста, а не абсолютных показателей. Вот о чем я говорю, да? Например, вот в России говорят, что 28% руководителей бизнеса, опрошенных в мае-июне этого года, оптимистично смотрят на перспективы отечественной экономики на ближайший год. В Японии 17%. Но если мы возьмем и откроем вот эту табличку, то, допустим, в Швеции, если мы посмотрим, там были те же 17%, однако рост у них больше, потому что у них в прошлом году было гораздо ниже эти показатели. И здесь мы смотрим только относительный рост прошлого года. До пандемии, если мы будем смотреть показатели до пандемии, то в России 35% предпринимателей говорили о своих, о своем оптимизме в бизнесе.
А сейчас 28.
А сейчас 28. Угу. Ну, то есть вот такое вот падение за два года. Надо еще учитывать, что это было... Опрос проводился как раз в мае месяце, когда в России было временное, да, временное затишье, связанное с пандемией, но уже в июне месяце, когда тоже проводился этот опрос, уже начались вводиться новые карантинные меры, и то есть эти показатели могли испортиться, и, конечно же, на этих новостях. Давай послушаем мнение кандидата экономических наук, доцента, заместителя руководителей Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики Дениса Мельника.
На самом деле уже довольно долго, с 80-х годов, Япония демонстрирует очень низкие темпы экономического роста. Дело в том, что большой эффект ожидался от Олимпиады, от приезда большого количества туристов, спортсменов и так далее. В итоге, в частности, этого всего не получилось. Ну а что касается России, это один из показателей того, что темпы экономического роста у нас в ближайшее время могут оказаться не такими высокими, как мы планируем. Но опять же, это все может измениться, если изменится объективный показатель.
Еще есть данные, похожие таких же опросов. Вот, допустим, какая интересная цифра мне показалась, это то, что в обрабатывающих производствах число пессимистов на 4 процентных пункта превышает долю оптимистов. Ну, вот такие вот есть показатели. Не знаю, повлияют на этом какие-то успехи, связанные, допустим, с вакцинацией. Обычно это влияет очень сильно, такие новости, и они придают оптимизм. Ну, во всяком случае, в других странах, что будет в России, непонятно.
Ну что ж, идем далее. Еще одна новость, которая поступила буквально только что. Главы МИД Евросоюза на заседании формально одобрили продление еще на 6 месяцев экономических санкций против России. Они будут действовать до конца января 2022 года. Об этом сообщает европейский источник агентства РИА Новости. Напомню, что политическое решение о продлении ограничений было принято лидерами ЕС еще на саммите Евросоюза 24-25 июня. Сейчас вот было заседание, и таким образом министры иностранных дел Европейского Союза формально оформили новый пакет антироссийских санкций. Подробности последуют. Власти Кубы ввели чрезвычайное положение из-за массовых протестов против правящей коммунистической партии. Конгресс США призывает главу государства вмешаться в происходящее в республике.
Да, действительно, в столицу в Гавану введены войска, дополнительные подразделения сил безопасности. Одновременно на острове происходят митинги в поддержку руководства страны. Дело в том, что президент Кубы Мигель Диас Канель на фоне протестов, которые начались вчера, призвал сторонников действующей власти, коммунистов, выйти на улицы и противостоять провокациям. Но, по его мнению, за этими провокациями стоят контрреволюционные наемники, как он говорит, а именно он даже не намекает, а прямо показывает на США, на США, которые могли бы организовать вот такие митинги. Однако, вот ты знаешь, мы поговорили с нашим экспертом, это профессор Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфиц. Он считает, что вряд ли это организованные митинги, организованная оппозиция, скорее всего, это просто такие стихийные мероприятия.
Мы пока не можем сказать, кто есть лидер оппозиции. Оппозиция на Кубе не структурирована, достаточно слаба. В этом-то и есть, как мне кажется, опасность, потому что оппозиция становится стихийной. Такие вещи на Кубе бывали. Но, как правило, они всегда были локализованы каким-то одним городом или одной местностью. Сейчас они состоялись в 8 городах. Какой-то элемент условно-оранжевой революции здесь есть, цветной революции. Кубинцы просто так не дашь денег, не скажешь, иди свергай правительство. Кубинцы будут исходить из своего понимания того, что им нужно. Они очень в этом плане самостоятельные и болезненно относится к нарушению суверенитета. Подчеркиваю, даже значительная часть тех, кто терпеть не может нынешней власти.
Я напомню, что серия протестов началась 11 июля в столице страны, на окраинах и в других городах. Всего там задействовано 8 регионов Кубы, и там вышли действительно тысячи людей. Поводом стало нормирование продуктов питания, медикаментов и нехватка в стране. И как раз вот эти вот результаты пандемии, то, что не приезжают туристы, и туристическая отрасль, за счет которой, возможно, и как-то выживали эти люди, сейчас на грани банкротства, сейчас просто не на кому зарабатывать. Тем временем Конгресс США направил обращение президенту страны Джо Байдену. Конгрессмены призывают главу государства вмешаться в происходящее в республике. Интересно, каким образом, я не знаю, выйти?
Ну, каким? Войска введут, наверное, да? Будут как-то усмирять все это?
Ну, было уже заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Он предостерег власти Кубы от применения силы против протестующих. Пока что идет речь только на каких-то таких политических заявлениях. Надеюсь, что они ничего не будут предпринимать в отношении соседнего государства.
Да, будем следить за новостями. Я лишь добавлю, что в Майами, это Флорида, сотни людей собрались в одном из ресторанов, чтобы выразить свою солидарность с теми, кто требует изменений на острове Свободы.
Я думаю, что это как раз выходцы из Кубы, которые в большинстве своем проживают в южных штатах США, и в том числе в Майами, и, возможно, они выражают как раз вот и... Но, как мы знаем, что так как сейчас вышли на улицу не только противники власти и сторонники, надо следить за этими событиями, чтобы не было как в других государствах.
Париж с сентября вводит ограничение скорости на автодорогах до 30 км в час. И, в общем-то, автосообщество местное, в общем-то, разделилось во мнениях.
Да, действительно, мэрия не только хочет сократить уровень загрязнения шума, но улучшить безопасность на дорогах. Речь идет, скорее всего, прежде всего о безопасности. Поэтому на улицах центра Парижа ведут ограничение скорости до 30 км, ну а на других снизит до 50 км. Только по кольцевой автодороге можно будет ехать 70 км соответственно. Почти о чем говорит заместитель мэра Парижа, сейчас главной опасностью, когда вы гуляете по Парижу, является то, что вас собьет машина или фура. И вот благодаря это вот такой сбору такой статистики и анализу данных, где же бывают все-таки человеческие жертвы или травмы, они в этих как раз местах и снижают скорость. Посчитали, что если машина едет при скорости 50 км, то потребуется 27,5 метров для остановки, а если 30, всего 13 метров, и это может как раз добиться вот этой вот зеро безопасности, о том, о чем говорят во многих европейских городах, где вводят такие меры. Но вот другие города Франции уже ввели такие правила, например, Лилль в ноябре 2019 года, но только 60% водителей соблюдают ограничение скорости, 20% едут быстрее, 15% продолжают ездить на скорости 50 км в час, и 5 еще по-прежнему превышают скорость. Ну, вот такая неутешительная статистика вот таких запретов. Давай послушаем мнение эколога, директора лаборатории «Экология жизненного пространства» Антона Ястребцева.
С одной стороны, кажется, что чем больше, чем быстрее едет машина, тем меньше выхлопов, но это очень такой спорный вопрос. Дело в том, что помимо выхлопов тут еще существует фактор, как шумовое загрязнение, которое образуется от рева мотора, плюс шумошина от соприкосновения с поверхностью. Соответственно, на 30 км в час никакого рева мотора, ни шумошин нет. А из-за того, что сейчас все-таки двигатель внутреннего сгорания довольно совершенно, то выхлопы на небольшой скорости, скажем так, незначительны. Кроме того, большое количество сейчас электромобилей. Поэтому тут пожертвовали, возможно, в каком-то смысле экологии. Такая практика, вот, то есть, чтобы меньше гибло людей. То есть, 0 человек гибло на дорогах.
Ты знаешь, Антон Ястребцев еще добавил, рассказал, что сейчас большинство современных автомобилей, новых автомобилей, оборудованы специальным устройством, которое в пробках, в состоянии пробках снижает выхлопы до нуля, просто отключает двигатель.
Угу. Ну, это очень интересная история, в том смысле, что вот, ну, это, я, насколько понимаю, это, наверное, первая европейская столица, которая вводит такое вот ограничение по скорости. Первая большая европейская столица, на всякий случай оговорюсь. Просто если посмотреть в статистику, то количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в столице Франции периодически подскакивает. Вот, например, сообщение, значит...
Это какой француз не любит быстрой езды?
Действительно. Все спешат. Город любви, город удовольствий, в конце концов. Большая туристическая столица. Ну и, конечно, власти не могли безучастно на все это смотреть. А вот что касается российских реалий, да, обсуждается на научном, так сказать, уровне новелла о снижении скорости на улицах городов с 60 до 30 км в час. Госавтоинспекция России, более того, поддерживает эту инициативу, но делать это надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы, сообщил, в частности, начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. Он говорил, что можно вообще запретить дорожное движение, погибших не будет, но если этой логике следовать, то, конечно, до абсурда не надо доводить. А что касается ГИБДД, то там заметили, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД только занимается контролем. Но в любом случае не безинтересно, что ГИБДД поддерживает эту инициативу, осталось только как-то это все приводить в некое соответствие. Ну и данные оперштаба российского по борьбе с коронавирусом. 7-й день подряд от ковида в России скончалось более 700 человек. Рекордное с момента начала пандемии число смертей зафиксировано в Московской области. Что касается показателей, то в Иркутской области 31 смертность, Пенза 27. В смысле,
это
область,
рекорд с начала пандемии.
Нижегородская область 26, Московская область 25, Краснодарский край 21, Ростовская область 20. Ну и тройка лидеров, они практически, двойка лидеров, да, они практически неизменны. Это Санкт-Петербург 104, второе место, и столица России, Москва, 107 смертей.
Если говорить об общем числе жертв, то с начала пандемии оценивается в 140, больше, чем 143 тысячи.
143 700. А что касается новых случаев, 25 140 за сутки зарегистрировано. Лидером по числу заражений остается Москва, 5403. Но здесь некоторое снижение, потому что мы еще недавно помним, что было и 9, и 8 тысяч. Вот пару недель назад, в какой степени ситуация в известной степени нормализуется, да, можно бы так сказать, но тем не менее цифры по-прежнему достаточно пугающие. Елена Клещинская, Кирилл Гришин, спасибо за внимание и до встречи.